Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Начало учебного года, как всякое начало, должно быть прекрасным. И сегодня я расскажу об утопии, которая, впрочем, благодаря усилиям нескольких людей, 1 сентября этого года стала реальностью, об открывшейся в Ереване школе АЭП. По замыслу членов образовательного фонда АЭП, которым и принадлежит идея создания модели армянской школы 21 века, эта школа, цитирую, «в совокупности духовного, культурного, интеллектуального и социального измерений станет первой образовательной общиной в Армении». Вот что о новом проекте думают сами ребята, ученики старших классов.
Школа АЭП, когда я в первый раз услышала школу АЭП, я сразу представила себе современную школу, оснащенную техникой новейшей, где дети не обязаны учиться, у них все это свободно, и они по своей воле все это делают. То есть у них есть цель в жизни, и они хотят добиться ее с помощью учебы в школе АЭП. То есть для меня АЭП не только школа, где можно обучаться, но и своеобразный мост на моем пути к цели.
Это была Марина Челигарян, Сергей Барсиген.
Впервые, когда я услышал в школе АЭП, я обрадовался, потому что я где-то пока не знал, что в нашей стране будет реформа образования, появится старшая школа. В этом году я был озадачен, и куда профориентация, это для меня острый вопрос стал. И вот где-то в конце марта я узнала о школе АЭП, она открывается. Я как бы хотела попробовать свои силы, сдав экзамен в этой школе. Честно говоря, не надеялся поступить сюда, но мои знания оказались достаточными, чтобы поступить сюда.
На самом деле поступить было вовсе непросто. Помимо экзаменов, ребята проходили серьезное собеседование, а желающих оказалось немало. Каким образом формировалась школа будущего, рассказал один из инициаторов и организаторов проекта, выпускник Московского физико-технического института, священник Армянской апостольской церкви Месроп Арамян.
Мы очень много работали в течение 6 лет, буквально опробовали все компоненты в действующих школах.
Именно в Армении, в Ереване или не только?
Конечно, в Армении, потому что школа создается там, но много ездили, побывали в ведущих школах мира, в университетах, где создаются вот эти технологии. Особенно мы тесно работаем с Массачусетским технологическим институтом, с Гарвардским университетом, пытаемся понять, как развивается та или иная технология, такие вот передовые формы обучения.
Где вам показался наиболее подходящий, может быть, для вашего случая опыт?
Честно говоря, больше понравились школы в Америке. В основном это частные, очень такие вот сильные, качественные школы. Просто удивляешься, во что сейчас там превращено понятие школы. Это фактически первые университетские годы. То, что было раньше, сейчас все это переместилось в школьную среду. Удивляешься и порой, чем занимаются сейчас там школьники. Например, Bergen Academies – это самая вот сильная школа, наверное, штата Нью-Джерси. Такой целый исследовательский центр, лаборатории биологии, химии и так далее. Дети занимаются реальными просто исследованиями. Выдающиеся специалисты преподают, известные ученые. Вообще, когда входишь и видишь вот этот дух, нету ни мотивированных детей. Каждый школьник имеет свой исследовательский проект. И очень многое изменилось в течение вот последних 10-20 лет в образовании. Очень большие изменения. Поражает, как ученики умеют выражаться, школьные театры, возможности просто сделать кино, медиа-искусство и так далее. То есть очень это развито. Хорошее сочетание наук и искусств – это тоже очень важно, потому что образование, но с стрессами, это не нужно объяснять. И надо всегда найти такие вот решения, да, особенно когда интегрируешь искусство в образование, это дает возможность как бы освободиться от стресса обучения.
Школа АЭП для меня совершенно новая школа. Когда я про нее услышал, я сначала сразу же хотел узнать побольше информации про нее. Но когда я узнал о ней побольше, я понял, что довольно-таки хорошая школа, и в ней довольно-таки новые технологии используются. И я понял, что там будет интересно учиться, у меня будет много знаний, которые мне пригодятся в жизни.
Так объяснил свое желание учиться в школе АЭП Владимир Азнаурян. Мы продолжаем разговор с отцом Месропом.
Вы знаете, что сейчас три компоненты школьные. Ну, фактически, это отдельные школы. Мы сейчас создаем старшую школу, потом среднюю и элементарную школу. В будущем будем иметь все три компонента, даже детский сад. Это будет фактически большой такой кампус. Там не только вот школа будет, там и церковь, и будет центр медиа, искусств и так далее. Много компонентов. Мы вот создаем такой большой кампус. Соединяем все важные социальные, общинные элементы общества в единое. Комплексе. Хотим показать, как вообще надо жить в эпохе образования. Хотим соединить все вокруг идеи образования. Потому что для нас, для армян, образование и духовные ценности имеют очень важное значение. Веками мы, не имея своей государственности, сохранили свою национальную идентичность благодаря образованию и нашим духовным ценностям. И сейчас мы хотим вот перевести все, что было раньше, на современный язык. Да?
Я так полагаю, что касается вас, отец Месроп, наверное, у вас есть такой опыт, потому что, имея серьезную подготовку...
Теоретическая физика.
При этом вы стали священником. Ну, вы как раз перевели к ценности какие-то научные в духовные. Ваше образование вам не мешало?
Нет, наоборот, я бы сказал, даже помогает. Физика, вообще науки, это не только вот системный подход жизни, это некий мировоззренческий подход, и надо правильно понимать, что такое наука, что такое религия, и никогда эти вещи друг с другом не путать. Ну, они имеют некую синергию, да, но не надо из религии сделать науку и из науки сделать религию. Часто люди попадают вот в такой вот соблазн.
Любопытно, что 6 из 8 инициаторов образовательного фонда АЭП учились в физико-математической школе Еревана, а затем в Московском физико-техническом институте. Правда, в 90-е многие ушли в бизнес. Мой следующий собеседник – Давид Пахчинян, директор «Аэросибсервис».
Этот интерес у нас был со школы, если честно, у многих из нас, кто вот потом этим занялся.
То есть с той ереванской...
С физмат-школы, потому что мы ее считали очень хорошей, но видели определенные в ней недостатки, были какие-то ощущения, что она может быть еще лучше.
Например, мало было девочек.
Например, мало было девочек. Много мы занимались физикой и математикой, но остальные предметы, ими можно было вообще не заниматься. И это было не очень правильно. И потом нам казалось одновременно, школа должна иметь и одно, и другое, и третье. Одни ребята больше физики и математики, другие больше гуманитарии, третьи, может быть, по экономике. И тогда они друг с другом, общаясь, больше получают. Мы интереснее вместе. Ну, в общем, это вот достаточно давно, когда на физтехе учились, я помню, что были определенные планы. Вот сейчас, когда вырастем, займемся, но потом жизнь закрутила, бизнес, все такое. Но в определенный момент просто пришло сознание, что пора. Пора в определенном смысле отдавать долги за то хорошее образование, которое ты получил.
Давид, но вы здесь, то бишь вы в Москве, школа в Ереване.
Да. Это связано с тем, что мы там учились. И отчасти это связано, что это проще сделать в Армении, чем в Москве. В принципе, вот то, что мы там смутили, предполагает дальнейшее развитие в других местах. Это армянская школа, но она вполне может стать международной. Она может быть, скажем, международной армянской школой. И мы в планах далеких имеем, скажем, в виду, что сделать школу в Москве по тем же принципам. Просто в Москве это другие деньги, другие возможности, другие связи нужны. Да, то есть это намного сложнее просто. Ну и очень было важно, что в Армении у нас был отец Месроп, который, собственно, взялся всем этим заниматься. Потому что хорошо, когда там люди собираются, говорят, давай, давай. Но пока мы... 3 раза, по-моему, собирались без отца Месропа здесь, в Москве, планировали и так далее, но все это было такое вот, собрались, разошлись, и все это как-то неконкретное, непонятно. Вот как только мы отца Месропа к этому привлекли, пришлось на него несколько нажать, потому что у него куча других проектов. После этого у нас все это более-менее завертелось.
Создание этой школы вы начинаете со старших классов, то есть это практически лицей, да?
Да, это последние 3 класса, high school и лицей, по-разному они называются, иногда там 3 последние года, иногда 4, в различных странах.
Рассказывает отец Месроп.
Сначала мы хотим вот работать над этой компонентой школы, потому что очень важно понять, что у тебя на выходе, на выпуске, да. Когда ты понимаешь, ты правильно строишь все то, что внизу. То есть, если сверху спускаешься вниз, это более правильный подход, нежели снизу подниматься наверх. Снизу, когда поднимаешься, ты не знаешь, то есть результат какой должен быть.
Но, с другой стороны, к вам будут попадать дети из школ обычных. Как вы будете принимать вас?
Мы фактически уже завершили отбор детей. Это серьезные экзамены, и не только экзамены, подготовительные курсы, потому что заранее зная, что экзамены будут очень сложные, мы подготовили в течение года этих детей. Конечно, по отбору, если по отбору не сделаешь, у тебя не будет та среда, которая нужна для серьезного образования. Но когда мы говорим отбор, это пахнет какой-то элитарностью, да, говорят, вот вы только талантливых детей берете и все такое. На самом деле, я не люблю вот элитарность, скажем, в образовании, и не хочу разделять детей на талантливых и неталантливых. Скорее, я бы разделил мотивированных и немотивированных.
Мне кажется, что мотивированные, они сами добьются, они найдут себе нужную школу, нужного
учителя. Мы немножко поможем.
А вот талантливые, они не всегда мотивированы, они не всегда так активны.
Вы знаете, мы маленький народ, и я могу сказать, что у нас есть довольно сильный избиток таланта, и поэтому мы среди талантов ищем мотивированных детей. Мы просто были поражены после интервью вот с этими детьми, приемная комиссия, и очень много участвующих, в том числе из Москвы, это спонсоры, участники нашего образовательного клуба, которые вот очень такие вот серьезные люди, директора крупных компаний и так далее, приехали просто, чтобы участвовать. Некоторые просто были в шоке от таланта вот этих детей. И то, что вот в итоге получилось, настолько вдохновляет, что вот ты вот с такими детьми будешь работать, это большая ответственность.
Большинство тех детей, которые к нам обратились, в общем-то, они уже выбрали что-то, да, то есть они выбрали лучшее образование, то есть они были мотивированы.
Давид Пахчинян.
Была бы возможность, школа была бы больше, мы бы больше приняли. Те здания, которые мы построили, они предполагают, что 150 детей будет пока, потом будет 350, потом будет 700. Но пока у нас такие возможности. Есть дети, которые подготовлены лучше, которые больше хотят учиться в нашей школе, потому что очень важная часть была собеседование, это очень серьезное. И вначале мы сами боялись вообще, вот мы такое тут устроили, ребенок заходит, 9 дядечек, тетечек сидят и чего-то его спрашивают. Но потом выяснилось, что дети очень быстро адаптируются, спокойно там отвечают. Попадались дети, которые нас затыкали просто вот настолько хорошо могли ответить на вопросы. Это была очень важная часть, потому что мы хотели понять, насколько эти дети мотивированы к учебе, какие у них ценности, чего они хотят в этой жизни.
Учиться – это получать знания, которые относятся не столько к науке, сколько к жизни. Человек получает опыт для жизни и подготавливается к взрослой жизни. Тогда человек уже бывает готов к тому, что ему предстоит. Получает знания по поводу того, что ему пригодится.
Образование – это путь к лучшей жизни. Это как бы грубое представление об образовании. Образование – это свет для человека.
Похоже, ученики школы АЭП и ее организаторы действительно придерживаются одних взглядов на цели образования и способы его получения. Разговор об этом мы продолжим после региональных новостей образования.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов предложил ввести в школах форму, дресс-код или специальный элемент одежды, объединяющий учеников одного учебного заведения либо одного класса. Инициатива нашла поддержку у участников общегородского педсовета. 11-классник попросил у Дмитрия Медведева 1 миллион евро на создание конкурента операционной системы Windows. Беседа состоялась во время визита президента в одну из общеобразовательных школ Ставрополья. Юноша продемонстрировал главе государства, что представляет собой новая система, названная им ВУЗ. По словам подростка, он вместе с командой из 200 волонтеров занимается разработкой новой операционной системы, а для завершения проекта необходимо вложить 1 миллион евро. Президент пообещал помочь с финансированием. Приморские студенты примут участие в саммите АТС-2011 в Гонолулу. В ходе программы молодежь из 21 страны-участницы поделится с ведущими политиками, представителями бизнеса и научных кругов своим видением перспектив развития АТЭС. Россию будут представлять 6 студентов. В Чеченской Республике в связи с празднованием окончания священного месяца Рамадан День знаний был перенесен с 1 на 5 сентября. По мнению чиновников, перенос начала учебного года не скажется на школьной программе. Незапланированные выходные будут компенсированы за счет осенних каникул. Четверо студентов МВТИ, сдававших за школьников ЕГЭ по математике, восстановлены в ВУЗе. Пятый участник скандала окончил институт и получил диплом. К нему руководство вуза не применило никаких санкций. Напомним, 6 июня в одной из столичных школ несколько студентов решали задачи ЕГЭ по математике за школьников. О том, что студенты должны быть отчислены из вуза с возможностью восстановления, заявлял министр образования Андрей Фурсенко.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Гость московской студии – один из инициаторов проекта Ереванской школы АЙП, директор «Аэросиб-сервис» Давид Пахчинян.
Вы как-то участвовали, помимо финансирования, в процессе проекта этой школы? Вы ездили, смотрели?
Помимо того, чтобы ездили, смотрели, это часть. Я вот, к сожалению, в Америку не поехал с ребятами, когда мы в MIT поехали, и там собирали вот дизайн-чарет, и там был вопрос архитектурный, рассматривался. Но сразу оказалось, что архитектурный вопрос завязан на идее. То есть, если нет идеи, то, собственно, не очень понятно, о какой архитектуре идет речь. Это вот архитектор нам, Митчелл, он создал кампус MIT. Вот идею надо было, кстати, Чайку сказать, и после этого он готов был, кстати, свои идеи выдавать. То есть, основное это, в общем-то, понять, какая это должна быть школа. Мы к этому приходили постепенно, к этому пониманию, потому что вначале мы думали просто взять какую-либо школу хорошую в Ереване. Но сразу поняли, что это не государственная, потому что государственной школой сложно иметь дело, чисто вот технически. Посмотрели все частные школы, выбрали одну из них. Но, в общем-то, мы поняли, что наши идеи немного не в той области, как они себе свою школу представляют, мы как-то
это
более... Но они вот более узко смотрели на вот то, что надо делать, а мы более широко. Сразу поставили задачу, что дети из этой школы должны суметь поступить в самые лучшие университеты мира. То есть задача поставлена, да, вот если ты такую широкую задачу ставишь, крупную, да, то ты, соответственно, школу должен сделать. А руководители этой школы восприняли это с опаской. Это одна часть задачи была. Вторая часть была связана с социальной справедливостью. В Армении что было хорошо и есть пока хорошо, и, надеюсь, будет, это то, что есть довольно равный доступ к образованию. Армения ходит чуть ли не в первую десятку стран, где вот равный доступ вне зависимости от социального статуса. Это выражается в том, что дети ходят то богатых, что бедных, в общем-то, почти в одни и те же школы. Частные школы есть, но стоимость обучения в них по московским меркам вообще мизерная. По армянским она для среднего класса доступно, может, $2000 в год из максимальных. Это было хорошо, что такая ситуация есть, но это означало, что, скажем, если кто-то придет и создаст школу для богатых, то, в принципе, вот эта ситуация разрушится, и дальше она пойдет клонироваться. Это очень быстро происходит. Вот как только богатые начинают понимать, что есть вот специальные школы для их детей, тогда все это им очень удобно, и сразу вот начинается вот это разделение, сегрегация и так далее. Мы задачу ставили так, что школа должна быть такой, чтобы дети там могли бы учиться вне зависимости от их финансовых возможностей семьи. При этом в этой школе зарплаты учителей должны быть большие. Одно другому прямую противоречит. Зарплаты большие, существенно больше, чем в тех школах, которые есть в Армении, потому что иначе ты не можешь привлечь хороших учителей. Люди уходят из сферы образования, потому что там зарплаты не очень хорошие. Ну и начали придумывать, можно сказать, бизнес-модель, как это сделать. В общем, она оказалась очень простой. Надо сделать очень хорошую школу, надо сказать родителям, что если у вас есть возможность, вы обязаны платить за своих детей, а если у вас нет этой возможности, мы найдем финансирование для ваших детей. Да? И вот по факту то, что у нас получилось. Мы вначале планировали где-то 50 на 50, что 50% мы соберем от родителей, а 50% сами на этом финансировании. Но по факту у нас получилось 40 на 60, то есть 40 вот от родителей, 60 финансирования находим мы. При этом полностью смогли оплатить свое образование меньше 30%. Что соответствует, в общем-то, примерно тому социальному состоянию, которое есть в Армении. Но при этом стоимость обучения по армянским меркам зашкалила, да, было $2000 максимально, а у нас это $6000. Но зато за счет этого мы можем платить по армянским меркам нормальную зарплату учителям. Подобрали уже учителей, состав просто потрясающий.
А откуда вы приглашали учителей? Откуда? Вы же не могли их приглашать из каких-то других школ,
да,
даже
мы,
на
это было одним из принципов. Вот мы сказали себе, что если что-то хорошее делаешь, это не должно отразиться плохо на других. То есть прийти в ту же хорошую школу, да, и сказать, ай да, к нам, у нас зарплаты будут выше, непонятно, зачем ты тогда этим занялся, да, если ты разрушаешь одну хорошую школу, чтобы создать другую хорошую школу. И поэтому, в общем-то, в основном туда пришли люди из науки, молодые аспиранты, есть люди за границей, из диаспоры, скажем, 3 преподавателя английского из 5, армяне из диаспоры, ну, из вот разных сфер, которые в школе этих учителей, по сути, не было. То есть вот из школьного образования к нам из 30 человек, ну, может, 5 пришли.
А вы не боитесь, что они не справятся с детьми?
Так у них есть это... опыт, очень многих есть опыт преподавания, они ушли из школы, да, многие из них преподают в университетах. То есть это не так, что люди при этом не имеют отношения к образованию. То есть у нас вот учительница по химии преподавала и занималась наукой Швеции, там защитилась сейчас в Армении и вокруг себя собрала молодых ребят чудных. И они работали над переводом книг.
Наталья. А это какая-то сказочная абсолютно история вот с переводом учебников, и тут еще ведь надо же было как-то правильно оценить, да, то, что отобрать, и сколько титанических
мы просмотрели, по-моему, 3000 учебников. Потом из них выбрали 300, эти 300 закупили, привезли, потом из этих 300 уже выбрали 5, да, скажем, по разным направлениям. То
есть, мы вот... это кто, Давид, скажите?
Ну, мы это вот все люди, которые этим занимаются.
Сколько,
да?
Вас?
Нас, вот смотря как считать, нас по-разному становится достаточно много. Эти учебники читали вот по каждой специальности по 5-6 человек. Не все читали, да, то есть сначала надо было просто просмотреть, отсечь 300, выбрать, вот эти 300 уже когда привезли в Армению, вот они сидели, их смотрели, скажем, наш учитель по физике Гаги Григорян, который нам еще преподавал, на физтехе в свое время учился, доктор наук, в области преподавания физики в школе я, в общем, не представляю, что может быть лучше учитель, чем он, да, он собрал молодых ребят, они сидели, все это смотрели, обсуждали, выбирали и так далее.
И можно предположить, что часть учебников была на английском языке?
Ну, не часть, а подавляющее большинство. То есть мы из России взяли учебники, и, собственно, это английские учебники. Перевод – это тоже очень сложная работа, на самом деле. Это же и толстенные, там, на 800-900 страниц книжки каждая. Поскольку в этой сфере давно ничего не переводилось, это же еще с языком связано, терминология. Ну, там более-менее, конечно, в советское время с терминологией все было нормально, но все равно это тяжело делать.
Рассказывал Давид Пахчинян. К школе будущего, открывшейся в Ереване в новом учебном году, а также к вопросам отеческой заботы и национальных приоритетов в условиях глобализации мы вернемся после небольшого перерыва.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убит лидер хасавюртовской группировки боевиков Ибрагим Мухучев, известный по прозвищу Абу Амар. Умар. Мухучев вместе с женой был заблокирован в одном из частных домов в Хасавюрте. Открыв стрельбу, он пытался прорваться из оцепления, но был убит ответным огнем. Жена Мухучева также убита, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров предложил вдвое сократить число российских чиновников и выступил за отмену депутатской неприкосновенности. На пресс-конференции в Москве Прохоров также назвал имена некоторых потенциальных членов своего правительства, которые он готов возглавить. Экологи проводят сегодня акцию протеста у так называемого дворца Путина под Геленджиком против ареста активиста солидарности Виктора Чирикова. Как сообщила Радио Свобода, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, оппозиционер, заключенный под стражу на 15 суток, 9-й день проводит голодовку в тюрьме. В подмосковном городе Люберцы в результате массовой драки один человек погиб, трое госпитализированы с ранениями. По предварительным данным, конфликт возник между местными жителями и приезжими рабочими. Участники драки использовали ножи и травматическое оружие. Москва продолжит контакты с Национальным переходным советом Ливии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Совет проявил заинтересованность направить на переговоры в Россию своих представителей, сообщил Лавров после встречи в Москве с министром иностранных дел Бразилии Антонио Патриотой. В Сирии сегодня не менее 15 человек погибли в результате актов насилия. Об этом сообщают общественные активисты и государственные средства массовой информации. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, мы говорим о школе 21 века, которая в нынешнем учебном году открылась в Ереване благодаря инициативе образовательного фонда АЭП. Кризис образования, который в настоящее время переживает практически весь мир, заставляет искать новые подходы и технологии обучения. Однако даже самые лучшие намерения, как, например, российский национальный проект «Наша новая школа», не всегда находят поддержку в обществе. Как с этим справлялись авторы армянской модели АЭП в классном часе, сегодня рассказывают отец Месроп Арамян и Давид Пахчинян. Но сначала послушаем федеральные новости образования.
Российским бизнесменам, чье состояние оценивается более чем в 1 миллиард долларов, президент Дмитрий Медведев предложил вести в школах уроки по теме «История жизненного успеха». По мнению главы государства, эта инициатива будет поддержана в том числе и директорами школ. Министр образования отчитался о результатах приемной кампании в 2011 году. Число студентов, поступивших на платные места в российских вузах, сократилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Это связано с демографическим спадом из-за низкой рождаемости в 90-е годы. На бюджетные места в российских вузах в этом году поступили 235 тысяч человек, а на платные зачислены всего 110 тысяч студентов. В числе положительных тенденций министр отметил спад популярности экономических профессий, а также то, что самые высокие проходные баллы в 2011 году зафиксированы на физико-технических специальностях. Рособорнадзор установил минимальный проходной балл для сдачи ЕГЭ по обязательным предметам. По русскому языку необходимо набрать минимум 36 баллов, по математике 24 балла из 100. По словам руководителя ведомства Любови Глебовой, это было сделано для того, чтобы предотвратить критику формирования проходных баллов уже после получения результатов. Она также отметила, что минимальные баллы были установлены, исходя из опыта сдачи ЕГЭ в течение последних 3 лет. Глава Рособорнадзора Любовь Глебова заявила, что считает необходимым ужесточить ответственность за нарушения при проведении единого государственного экзамена вплоть до уголовной. Проект поправок в Уголовный кодекс уже готовится сотрудниками ведомства. Министр образования Андрей Фурсенко заявил, что не видит смысла в пропорциональном увеличении стипендий. По словам чиновника, правильнее было бы увеличивать целевые и социальные стипендии. Схему выплат остальных стипендий должен определять студенческий совет по принципу «кто больше нуждается». Напомним, с 1 сентября стипендии учащихся выросли на 9%, то есть с 1100 до 1200 рублей.
Это были федеральные новости образования, которые специально для «Классного часа свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Мы продолжаем говорить о создании в Ереване школы будущего АЙП, модели обучения в которой рассматриваются как концептуальные измерения, где человек осознает и реализует свой творческий потенциал. Как разрабатывались подходящие для этих целей технологии и откуда взялись необходимые средства, рассказывает отец Месроп.
Армянский народ разбросан по всему миру, то есть 1/3 армянского народа только в Армении живет. И мы впервые сделали такое вот общеармянское серьезное предложение. На самом деле это не только мы обратились к армянам, это открытое обращение. К нам обратились не только армяне. Я могу сказать, что нас очень радует, что из диаспоры очень много желающих приехать и преподавать в этой школе. Очень известные ученые, писатели. Это тоже радует, что вот ты создаешь вот именно вот такую среду, куда вот стекаются вот такие вот качества.
Но это не педагоги по специальному образованию, да, выпускники пединститутов.
Знаете, я не очень хорошо понимаю роль пединститутов. Может быть, в начальных классах это имеет какое-то значение. Мы когда говорим о старшей школе, это очень серьезные дети. Иногда они, поверьте, по крайней мере, то, что сейчас мы видим, она гораздо более серьезная, чем, может быть, студенты университетов.
И но так, это да. Еще и возраст достаточно да. сложный, несмотря на эту внешнюю взрослость, это все равно очень трудный возраст.
Да, поэтому у нас каждый ученик будет иметь своего ментора. Если он хочет стать физиком, у него будет ментор-физик, специалист вот этого образования. В то же время друг, который просто беседует с ним, помогает, переводит его желание для школы и так далее, и мы более хорошо понимаем, что мы можем сделать для этого ребенка. То есть персональный подход, не общий педагогический, а персональный подход, который исходит из жизненного опыта.
Ну, обычно в традиционной школе все дети собираются в классы отдельные и вместе, как бы они, как один человек принимаются. А в школе АЙП, там у нас мало детей, которые поступили в эту школу АЙП, поэтому каждого человека они будут рассматривать как отдельную личность, как уже состоявшуюся личность. И поэтому там будет намного интереснее учиться, потому что каждый человек будет иметь шанс работать по отдельно и вместе с кем-то.
По-моему, в школе АЙП будут взаимоотношения наставника и ученика, где ученик будет сам заинтересован получать знания от учителя. Ведь сейчас в наше время учителя заставляют учеников учиться. А здесь как бы ученик будет сам заинтересован в том, чтобы получать знания от наставника.
Это была Марина Челенгарян и Сергей Барсигян. Рассказ о школе АЙП продолжает отец Месроп.
И мы, когда говорим о педагогике, понимаете, это важно, но не надо забывать, что не менее важна профессиональная подготовленность. Что толку, если хороший педагог, учитель математики, но не умеет решать математические задачи? И мы поощряем, чтобы вот наши преподаватели работали в реальной науке, в искусстве и так далее. Мы хотим соединять все это в школе. Это было, вот, например, уникальной особенностью образования физтеха. Вот физтех не имел чистых преподавателей. Все преподаватели были очень серьезные научные работники. Они приносили свежие идеи, свежие исследования в образовательную среду. И мы хотим то же самое воплощать в наши школе. Это очень важно для образования. Если не пахнет образование свежестью, нет вот этой динамики. Понимаете, сейчас каждый ученик сидит перед интернетом, видит, что творится. Ты не можешь прийти и рассказывать старые сказки.
Что происходит сейчас в школе в Армении?
Есть хорошие школы, несколько хороших школ, по крайней мере, есть. Мы работаем с ними. Создаем там лаборатории, делаем мастер-классы, подготовку учителей и так далее. Но могу сказать, что вот интегрированного подхода, целостного подхода просто не существует. Фактически то, что мы сейчас делаем, мы пытаемся создать модель, систему. Мы берем все лучшие методологии, учебники мировые, переводим это все на армянский язык, пытаемся вот это синхронизовать. Фактически мы вот такой букет делаем лучших образовательных систем. Это и IB, International Baccalaureate, и A-Level английский, и AP Advanced Placement американский. Мы исследовали все, например, хорошие учебники мира. мы опробуем все вот эти компоненты в нашей школе. Мы много уже сделали в различных школах. Потом у нас есть договоренность с Министерством образования Армении, чтобы распространять наш опыт на всю систему старших школ. Больше 100 школ. И мы будем некой лабораторией, учебной лабораторией для всей этой системы.
Министерство не обижается на вас?
Нет, мы, можно сказать, плодотворно работаем с нашим министерством.
Много было вложено труда, но все это стоит, помимо всего прочего, еще и денег.
Конечно, немалые деньги. Вот 6 лет тому назад был основан клуб, образовательный клуб АЙП, и туда вошли очень интересные люди, которые состоялись вот через образование и готовы сделать вклад в образование. Сначала это был такой узкий круг выпускников из мат-школы, и потом выпускников Московского физико-технического института. Сейчас этот образовательный клуб АЙП – это такая очень серьезная мировая организация. Мы пытаемся объединять всех армян, и не только армян, которые понимают, что такое образование, не только понимают, своим личным опытом доказали важность образования и готовы вот сделать серьезное внедрение в образование. И благодаря вот этим людям мы в течение 6 лет сделали многомиллионные проекты в Армении. К ним присоединились многие другие спонсоры. Почему они присоединяются? Потому что люди видят группу людей, блестящих людей, которые стоят за этим проектом. Это становится притягательным, в крайней мере, вот в армянском мире. Вы никогда не сможете создать что-то хорошее, если за ним не стоят люди, если за этим проектом не стоит некий общинный дух, консолидация людей. И я могу сказать, вот это один из наших достижений, что мы смогли объединить людей вокруг идеи образования. И вот оттуда и деньги. Сейчас мы набрали 4 класса, понятно, выпускного класса у нас в этом году не будет. В следующем году еще столько наберем. Мы взяли 3 класса 10 и 1 11. А в следующем году еще 4 класса наберем, а через год откроем 3 корпус и еще 8 классов. В итоге у нас будет где-то 16.
Ну, у вас получается математическое или как, гуманитарное деление?
На самом деле, вот говорят, физико-математическое. Сейчас разделение не так идет. Идет математика и программирование, это отдельно, math and computer science. Потом идут естественные науки. В естественных науках тоже свои, в зависимости от того, человек хочет стать физиком, химиком или биологом, по-разному эти предметы преподаются, да? Но он должен набрать кредиты, свои кредиты и по наукам, и по гуманитарным наукам, и по искусствам. Обязательное количество кредитов, кредитная система. Система будет. Очень много выборных предметов, много предложений будет по иностранным языкам, скажем, французский, немецкий, итальянский, арабский, персидский. Если наберутся классы, мы будем организовать. По искусствам очень много предложений. В самой школе, конечно, преподавание английского языка, русского языка, помимо армянского, они обязательны для всех. Будет очень такое интенсивное преподавание английского языка, и наши выпускники будут сдать международные экзамены, и SAT, и AP экзамены. Мы специально организовали вот в Армении SAT-центр. В течение вот этих 6 лет мы подготавливали SAT-преп-курсы, были, и наши студенты очень успешно сдавали эти экзамены. И сейчас они учатся в MIT, и в Стэнфорде, и в Кембридже. То есть у нас есть такой большой опыт. И будет интенсивное преподавание. Вот, как специальный курс мы сделали, специальный курс Американским университетом Армении. То есть будет очень много таких элективных курсов по разделениям. Значит, это математика и программирование, естественные науки, искусство, гуманитарное направление, экономика. Можно еще сделать несколько разделений, но в основном столько.
Отец Мисроп, а вы не боитесь, что, давая такое хорошее образование детям, сильным, талантливым детям, мотивированным, вы их потом будете терять, они будут уезжать за границу дальше учиться и, возможно, там оставаться. И вот это вот соотношение треть армян в стране и за пределом, оно сохранится?
Ответ опять в нашем сообществе. Вот сейчас мы строим школу в Армении, и большинство вот в этом сообществе не живет в Армении. Это выпускники хороших школ, скажем, Армении. Да? Они не живут, но они что-то делают для Армении. Современный мир – это очень глобальный. Есть у нас в сообществе, по крайней мере, несколько людей, которые живут и в России, и в Армении, и в Франции, и в Армении, и в Штатах, и в Армении. У них есть дома там, они часто приезжают, есть бизнесы и так далее. То есть мир становится глобальным. Самое главное, чтобы эти люди находятся в каких-то вот армянских орбитах. Армения – некий вот духовный центр. Существует понятие армянского мира, и армянский мир шире, чем сейчас Республика Армения.
Правоту слов отца Месропа доказывает существование школы АЭП. Значительная часть средств на поддержку проекта пришла из-за границы. Финансовую тему мы продолжим после зарубежных новостей образования.
Министр образования Великобритании Майкл Гоув заявил, что в свете недавних беспорядков, охвативших Лондон, следует пересмотреть систему воспитания детей, особенно пункт, касающийся телесных наказаний, запрет на которые действует в государственных школах в течение последней четверти века. Частные школы могут использовать подобный вид наказаний, поставив в известность родителей учеников. Кроме того, Гоув предложил привлечь в школы отставных военных, которые смогут подать пример настоящей дисциплины. Первоклассники Туркменистана к 1 сентября получили в подарок по ноутбуку. Всего в первый класс пошло около 100 тысяч детей. На приобретение ноутбуков государство уже выделило 26 миллионов долларов. Аналогичная инициатива была организована в Грузии. Там всех первоклассников обеспечили нетбуками, собранными на местном заводе, открытом в июле текущего года в партнерстве с компанией Intel. В 2012-2013 учебном году Киргизия перейдет на двухуровневую систему высшего образования с присвоением академических степеней бакалавр и магистр, за исключением некоторых специальностей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алмазбек Атамбаев.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем говорить о том, как можно воплотить в жизнь идеал, пусть даже и образовательный. Гость московской студии – один из авторов проекта АЭП Давид Пахчинян. А те родители, которые будут платить за детей, по какому принципу принимаются их дети? Значит ли это, что дети, за которых платят, конкурс для них не такой
нет, он
строгий?
Он общий. На самом деле...
Тогда родители могут возражать.
Я вам скажу, таких родителей, которые удивлялись, было очень много. Принцип был простой. Вот когда вы подаете заявление, мы вас вообще не спрашиваем, кто вы, сколько у вас денег, на что вы живете, мы этим не интересуемся. Вы подали заявление, и... ребенок проходит вступительные экзамены, тесты и так далее. После того, как мы сказали, что мы приняли этих ребят, мы вышли и спросили родителей, кто из вас готов сам платить. Кто не готов, значит, пишите заявление, там анкета на странице, наверное, 15. Заполните эту анкету, объясните, вот, что вы зарабатываете, на что вы тратите, и сколько вы хотите получить. Мы это называем стипендией, scholarship. И, соответственно, мы дальше рассматривали эти заявления.
Это помощь такая, да?
Да, и мы рассматривали эти заявления, и большинство из них были удовлетворены вообще без вопросов. По некоторым возникли вопросы, мы их с родителями обсудили, но, в общем-то, на удивление, мы ожидали, что процесс будет тяжелее, на удивление, спокойно он прошел. И, в общем-то, я так понял, что те люди, которые к нам пришли, они просто, мы настолько долго об этом говорили, это не понималось вначале. К моменту, когда уже надо было заявление писать и так далее, они уже сами поняли, чего ж мы проповедуем. А вот во время, вот когда мы только начинали объяснять, очень многие, а чего вы говорите, что вы мои деньги не хотите взять? Вот я плачу, вот почему мой ребенок должен по тому же конкурсу, вот вы давайте его возьмите. Непонимание было вначале полное. Помнится, такой случай был, у нас собирали родителей, им объясняли специально. И один из родителей сказал следующее, говорит, я вам не верю. Я еще не понимаю, в чем вы нас обманываете, но так не бывает. Но я обязательно узнаю и всем скажу. Как-то это звучит все идеалистически, да, поэтому, в общем, неверие есть. Но главное даже не объяснение, а потом конкретные действия. Про прием сейчас никаких слухов, что там что-то было нечестно, нет. Если ты все сделал правильно, люди постепенно убеждаются, что это может быть.
Давид, но тут есть такой достаточно трудный момент, потому что, нацеливаясь на образование очень высокого качества, вы, соответственно, выстраиваете достаточно серьезную программу. Как показывает западный опыт, тот же и в Америке, вот в Нью-Йорке с этим тоже большая беда, в таких сильных школах, где вот идет действительно очень сильная и серьезная подготовка, дети часто не справляются. Интенсивное обучение, и основанное в том числе на вот конкурентности, на соревновательности, подходит, собственно говоря, не всем по каким-то психологическим особенностям, и часто ребенок, даже будучи талантливым, очень одаренным, он просто не вписывается в эту соревновательную среду, она для него тягостна. И
я про соревновательную среду, я бы не сказал, что у нас будет такая уж соревновательная. Вот скорее, это будет среда, где ценится образование, где ценится мысль. То есть ребенок может самовыражаться. Мы не хотим устраивать гонки.
Но это разные вещи. Если ребенок сможет самовыражаться, не факт, что он сможет поступить в какой-нибудь самостоятельно престижный институт.
Это совершенно не факт. Вопрос же не в том, что мы хотим, чтобы 100% детей поступили, не знаю, в Гарвард. Этого не будет.
Нет, просто. Ну, цель же вы озвучили.
Да, цель мы озвучили, мы создаем эту возможность. Цель простая, да, мы эту возможность создаем. Из этого не следует, что они захотят поступить куда-то. Важно, чтобы у них вот эта любовь появилась к учебе, да, любовь к знаниям, любовь к образованию. Вообще, мне так кажется, вот это уже мое понимание вот всяких образовательных технологий, подходы к образованию меняют. И всегда пытаются придумать нечто, что позволит лучше детей обучать. Мне так кажется, что вот эти изменения, они на самом деле, вот сейчас компьютеры, происходят в связи с тем, чтобы детям было интересно. Вот на этот период времени как бы это есть в обществе, да, и это детям интересно. То есть вот эти технологии, они так меняются, чтобы детям было интересно учиться в школе. То есть это самое важное. Вот если им интересно, то и вот эта нагрузка, она по-другому переносится. Это не в тягость, а в радость. И тогда результат, безусловно, будет, я думаю, у 100% учеников, просто не 100% поступят в лучшие университеты мира.
Но мне кажется, что это немножко утопия все-таки, потому что дети, как правило, учиться не любят. И какая бы ни была придумана для них программа, все равно какая-то другая игра, она будет интереснее.
Я скажу, то есть вот то, чего мы делали по отбору детей, поверьте мне, вот самое важное нам было понять, насколько они реально хотят и стремятся учиться. Именно вот в нашей школе, которую мы им объясняли, что это за школа, это самая важная часть. Это то, что в свое время было у нас отчасти физмат в школе. Да? То есть вот учиться было очень круто. Вот если ты учишься, то ты самый крутой. Ботаник самый крутой, да, это вот редко где бывает. Собственно, мы не то чтобы хотим воспроизводить ботаников, но то есть более таким широким ментальным полем детей, вот чтобы они шире смотрели на мир, но желанием учиться. И мы таких детей, собственно говоря, уже отобрали. Я в них вот в этом смысле уверен на 100%, потому что я видел, как они хотят учиться, что они нам отвечают на вопросы.
Я считаю, что образование – одно из тех немногих способов достичь чего-то в жизни. И вообще образование не только для того, чтобы достичь чего-то в жизни и, например, получать от этого деньги. То, что жизнь становится намного интереснее, когда ты знаешь, что вот тебя спросят, и ты сможешь ответить. Или также то, что, можно сказать, образование даже прививает вкус, оно развивает в нас то зерно, которое нас подвигает, например, углубляться в какой-либо области, которая нас учит интересоваться, мыслить, да, развиваться, интересоваться чем-то и углубляться в чем-то. Очень важно менять окружение свое, чтобы научиться привыкать к новому общению, к новым людям, к новым обстановкам тоже. И поэтому я думаю, что продолжу свою учебу за рубежом. Но пока не решила, где точно.
Давид, я так понимаю, что это вполне такая осознанная попытка, осознанное желание воспитать элиту, да, ну вот интеллектуальную элиту, которая будет двигать, вполне возможно. Но давай возможность учиться за рубежом. Вы же понимаете, что, скорее всего, этой возможностью ребята воспользуются, и значительная часть может не вернуться.
Да, ну это, во-первых, наиболее часто задаваемый нам вопрос внутри Армении. В общем-то, это воспринимается отрицательно. Вот дети уедут, чуть ли не вы тут трафикингом занимаетесь, там детей куда-то отсылаете. Но на самом деле мы к решению этой задачи подошли раньше, чем начали непосредственно заниматься школой. Решение этой задачи состояло в следующем. Активно лоббировали создание некого этого фонда, когда государство помогает тем детям, которые учатся за границей в лучших университетах мира. Вот этот фонд был создан, он называется LUIS, учредили его президент и премьер-министр. В общем, до этого считалось, что если ребенок уехал, то за ним надо гнаться, сбежал от армии, вообще дело уходило по соответствующим каналам, они не могли возвращаться. То есть ребенок как бы отрывается от своей страны, и, в общем-то, он беглец, по большому счету. И ничего хорошего в этой стране он не видит. Здесь мы поменяли на 360 градусов, 180, в общем, полностью перевернули. И, в общем-то, убедили и президента, и премьера, что это очень важно. Финансирование для этого дела нашлось. Не государственное, но с участием государственных возможностей. И вот уже третий год дети со всего мира собираются в Армении. И после этого дети говорят, что мы хотим быть здесь. Ну вот представьте, это Стэнфорда из MIT, из Гарварда. Ребята собрались и там обсуждают, чего бы сделать с Арменией, чтобы дела пошли бы лучше.
Это Армения.
Это армяне по всему миру. Достаточно, чтобы они поступили в этот университет, а туда поступить можно только честно, и обратились бы в этот фонд, и они получают это финансирование. Стоял вопрос, а нужен какой-то контракт?
Как гарантия того, что они это вернутся. Вернется.
Да. Ответ на это был простой. Вот если вы, как родитель со своим ребенком, подписываете контракт, то подписывайте контракт с этими детьми. Подпишите с ними контракт, как родитель, да, с ребенком. То вот когда мне будет 60 лет, ты мне будешь обеспечивать безбедную старость. И посмотрим, какая вероятность, что именно этот ребенок этому родителю обеспечит эту старость. Скорее всего, полностью наоборот. То есть те дети, которые получают любовь, они эту любовь и возвращают. То есть детям надо показать эту любовь, и у них это в сердце точно останется. И дальше, когда они вернутся, каким образом вернутся, это уже совершенно другой вопрос, потому что человек может достичь каких-то высот в Америке, в России, в Европе и так далее, а дальше сделать для своей страны куда больше, нежели чем если бы он просто работал, скажем, в Армении.
Это был Давид Пахчинян. Итак, для того, чтобы построить идеальную школу будущего, участникам проекта АЙП, помимо разработки образовательных программ и финансирования, пришлось убедить общество в пользе подобного рода обучения и изменить отношение государства к уезжающим учиться за рубеж. Возможно ли подобные метаморфозы в российских масштабах, сказать трудно. Однако открытие школы АЙП лишний раз доказывает, что место утопии в реальной жизни есть. Об этом в классном часе сегодня рассказывали отец Месроп Арамян, Давид Пахчинян и ученики школы АЙП Марина Челенгарян, Сергей Барсигян и Владимир Азнаурян. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».